Всех приветствую в эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречия, и мы готовы говорить о важных, интересных, любопытных темах, тем более, что в нашей студии любопытный гость Павел Казарин, крымчанин, крымский обозреватель, обозреватель «Крым Реалии». Здравствуй, Паша.
Привет.
Тему программы мы назвали сегодня так: «Крым и мир. Как политика и экономика реагируют на современные вызовы». Мы, конечно, понимаем, что проблемы во всем мире, в разных странах, все по-разному могут справиться с этой ситуацией, есть какие-то позитивные примеры, на которые мы смотрим. Есть то, с чем сталкиваемся мы в реальной жизни. И, собственно, интересно, что, во-первых, подконтрольная России власти Крыма продлевают режим повышенной готовности, как это называется в Крыму, до 11 мая. В самой России, тем не менее, почти половина россиян в целом, 48% примерно, и почти две трети, 61% жителей крупных городов недовольны мерами властей по борьбе с пандемией COVID-19. Одновременно с этим, согласно опросам, которые озвучивают в Левада-центр, падают рейтинги президента России Владимира Путина. И, в общем-то, нужно еще поговорить о том, что происходит и на материковой Украине, потому что в Украине происходят перестановки во власти. Например, для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нашли новую должность. Вот, собственно, что это за должность, тоже обсудим.
И... Нашли должность, не нашли голоса.
Не нашли голоса, да. Ну, в общем-то, и во всяком случае, Михаил Саакашвили всплывает снова на высшем уровне украинской повестки. Поэтому, а еще на финал поговорим о том, как изменится мир после, во-первых, в процессе этой борьбы с COVID-19, да, и что будет после победы, надеемся, все-таки человечества над этим вирусом. Все это обсудим в ближайшие 40 минут, и давай тогда начнем по порядку, как я и озвучила, Паша. Во-первых, я спрошу у тебя, как дела?
Ну, я думаю, что, в принципе, неплохо.
Неплохо.
В конце концов, я часто думаю, знаешь, что какой ужас был бы, если бы, например, пандемия и карантин застали бы нас где-нибудь в конце января, начале февраля, когда за окном серо, идет снег, тоскливо, когда, в принципе, дофамин, когда радости, ощущения радости никакой нет. И я понимаю, что, с одной стороны, погода бы тогда решала карантинные задачи куда лучше, чем властные предписания, потому что сидеть дома в феврале, ну, у тебя повода выходить на улицу не так уж и много. А с другой стороны, вот когда за окном эта серость, уныние, и кажется, что мир катится в тартарары, ну, в принципе, если к этому еще приплюсовать карантин, там, я не знаю, ощущение пандемии, ощущение беспокойства, ну, вот, наверное, нам всем было бы легче. Поэтому... За окном май, все хорошо.
Да, но погода как бы меняется, понимаешь, да, что вот сейчас, в общем-то, серо достаточно, но
нормально.
В то же время все-таки не,
нормально,
это, конечно, не
отлично.
Февраль. Хотя и на февраль грех жаловаться, потому что он был достаточно теплым в этом году. Слушай, я тебе могу посоветовать, конечно же, быть на сайте Крым Реалии и слушать радио Крым Реалии онлайн, потому что мы говорим и с психологами, например, как вообще вести себя в данной ситуации, на что надеяться, и, в принципе, не все так плохо, да, вроде как, говорят. Расскажите, пожалуйста, вы, наша аудитория, о том, что происходит вокруг вас, что плохо, что хорошо, и как власть и местная власть реагируют на те вызовы, особенно если вы потеряли работу, например, если вы малый или средний бизнес. Вот у нас уже, кстати, есть звоночек, давайте сразу примем его. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, если можете, откуда вы звоните, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, прекрасные Екатерина Кречия, уважаемый Павел Казарин и все слушатели радио Кремлянина 648, Кирилл Герц, это Александр из соседней России, а то есть из Москвы. Вот. Маленькая реплика, вы, как я знаю, вы главный редактор Кремлянина. Вот у меня такая просьба, это чисто такая вот, ну, лично официальная просьба, вот чтобы каким-нибудь либо голосом говорил все время.
Да, и Александр, вы уже нам звонили.
Да. Это важно. Да.
Вы уже говорили. Мы в начале наших прямых эфирах об этом говорим, безусловно. И я поправлю, что я являюсь продюсером радио «Крым Реалии». Вот, главный редактор всех «Крым Реалии» Владимир Притула. У вас есть вопрос или комментарий?
Да, есть вопрос к уважаемому Павлу Казарину. У меня два вопроса. Первый вопрос по Крыму. Вот смотрите, в связи с этим COVID-19 вообще, какое будущее вы Крыма видите? Как Абхазия, как Приднестровье? Вот как это вообще будет? Потому что понятно, что инвестиции сильно не идут, ничего сильно не идет, потому что это, ну, по понятным делам, такая официально нами признанная черная зона, но не признанная миром, да? Это первый вопрос. А второй, конечно, про Саакашвили. Но я к нему как-то уважительно отношусь. Вот ваше мнение, как вы видите его будущее в Украине? Потому что мы знаем, что было при Порошенко, который я тоже очень уважаю, по крайней мере, что он для вас это сделал, для всего. Это просто потрясающе. Вот каким вы будущим президентом видите? И вообще развитие Украины сейчас вы куда видите? Куда чувствуете? Очень интересно ваше мнение. Удачи вам.
Спасибо за вопрос. Спасибо. А давайте начнем со второго вопроса, с Саакашвили. Но дело в том, что судя по всему, никаким вице-премьером он не станет, потому что правящее монобольшинство в Украине не готово отдавать за него свои голоса. То есть он просто не соберет голоса за назначение на должность вице-премьера. Кстати, это тоже очень показательно, потому что еще там полгода назад, когда Владимир Зеленский только-только обживался во власти, когда его партия выиграла парламентские выборы, у него, собственно, монобольшинство. То есть все считали, что ну, теперь Зеленский без помощи других фракций будет продвигать любые решения, которые ему заблагорассуются. И вот уже спустя полгода мы видим, как президент встречается с человеком, говорит о том, что он не против его появления во власти, говорит о должности вице-премьера, но при этом его депутаты от его же фракции, которые зашли в парламент только исключительно на персональном бренде Владимира Зеленского, только его персональный бренд помогал, условно говоря, какому-нибудь фитнес тренеру из Одесской области побеждать местного барона. Так вот, мы видим, как этот условный фитнес-тренер не хочет голосовать за кадровое назначение Владимира Зеленского. И Владимир Зеленский даже не решается давить на свою фракцию, и в итоге теперь его окружение говорит, что будет искать для господина Саакашвили какую-то другую должность, которая не требует согласования с парламентом. Я в этом смысле как раз склонен расценивать все происходящее вокруг Михаила Саакашвили как слабость действующей украинской власти, как шаткость положение Владимира Зеленского и как, вот, как еще один лакмус на неустойчивость его властной вертикали. И у меня в этом смысле, конечно, это все вызывает определенные опасения, потому что, вы знаете, для того, чтобы противостоять институциональному чужому, то есть институциональной России, нужно бы обладать определенным запасом институциональной прочности. То есть Украина, чтобы противостоять России, должна обладать определенным запасом прочности. А вот с победой Владимира Зеленского и с появлением монобольшинства в украинском парламенте этой прочности не только не добавилось, но скорее, наоборот, убавилось. Это что касается самого Саакашвили. Ну, а по поводу его там перспектив, да, мы все помним, как сильно преобразилась Грузия в момент, ну, в каденцию управления Михаила Саакашвили. Об этом писали российские публицисты, об этом писали украинские авторы. Но нужно учитывать одну простую вещь. Михаил Саакашвили по природе своей это такой себе ледокол, бульдозер, который сносит старые стены, но он не строит новые. Вот постройкой новых стен занималась его команда, которая работала с ним в Грузии. Это Каха Бендукидзе, ныне покойный, другие люди из окружения Михаила Саакашвили. Сам по себе он – это человек-динамит, который взрывает существующий порядок дел. Но он не строительством новых правил в его команде в Грузии занимались совсем другие люди. И в этом смысле, лишенный своей команды, я не думаю, что он сможет взять и переделать Украину по грузинскому сценарию. Ну, во-первых, Украина не Грузия, как ничто не Грузия, кроме Грузии. Во-вторых, Украина много больше, чем Грузия. Здесь совершенно другие масштабы, другие порядок вещей, другая традиция взаимоотношений и так далее. Поэтому, честно говоря, я думаю, что даже если бы он стал вице-премьером, то это бы точно так же ничем не закончилось, как ничем не закончился его приход во власть прошлый раз во времена каденции Петра Порошенко.
Я тут хочу, Паша, отметить, ты сказал, мы все помним, как преобразилась Грузия. На самом деле, нужно сказать, что мы-то не жили там и не живем, и многие там не были и не знают. Потому что, смотри, и много разных мнений, на самом деле, от грузин можно услышать, как в плюс, так и в минус, поэтому это такой дискуссионный достаточно вопрос.
Это не дискуссионный вопрос, а абсолютно не дискуссионный, потому что существуют цифры, существует статистика, и это на самом деле, Катя, я понимаю, журналистское стремление соблюсти баланс, но на самом деле действительно огромное количество преобразований было в плюс. Безусловно, если вы приедете в Грузию и начнете говорить с бывшим гаишником, который лишился своей должности, у меня был такой опыт, я много и активно человек критиковал при мне реформы, которые прошли при Михаиле Саакашвили. Потом оказалось, что он бывший гаишник и лишил своей должности после введения, ну, как бы, патрульной полиции в Грузии. Мы можем долго спорить о том, как эти реформы воплощали жизнь Грузии. Насколько демократичным и насколько этот был процесс, и насколько было велико уважение к процедурам. И сразу придется признать, что уважения к процедурам не было. То есть, условно говоря, там принимали закон для того, чтобы принять другой закон и так далее, и так далее. И, разумеется, демократичным процедура реформ не была. Ну, то есть, условно говоря, там история про маски-шоу на каком-нибудь независимом телеканале, который критиковал власть, это было привычным делом. Но то, что по итогу этого процесса многие коррупционные схемы были, Грузия была лишена многих коррупционных схем, что в огромном количестве сфер низовая коррупция исчезла как таковая, это не является предметом дискуссии. И я призываю на самом деле не злоупотреблять оценочными факторами. Многие вещи действительно в Грузии появились, и мы можем как угодно относиться к там, Михаилу Николаевичу, но нужно признать, да. Условно говоря.
Не злоупотреблять, а сам оцениваешь. Смотри, это отдельная дискуссия. Это можно надо звать просто нескольких журналистов или грузин, которые расскажут, что и как.
Прозвучало два вопроса, да. Там один касался Михаила Саакашвили, второй вопрос касался перспектив Крыма и коронавируса. Да, я думаю, мы к нему еще вернемся.
Мы об этом позже поговорим. Дело в том, что о том, что с Михаилом Саакашвили могут не все знать, тем более не вся наша аудитория в Крыму. Я напомню, что 22 апреля экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который, кстати, не может вернуться к себе домой, потому что есть преследование определенное. Да, он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. Да, и, в общем-то, потом партия «Слуга народа», фракция, вызвала его на разговор, чтобы выслушать. Это уже, как, например, писал у себя в Телеграме Виталий Портников, это уже такой звоночек, что не так беспрекословно, как это было в самом начале, в общем-то, депутаты подчиняются вроде как мнению Владимира Зеленского. Да? И давай послушаем, что сказал сам Саакашвили. В общем-то, в тот день у нас есть небольшой аудиофрагмент.
Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с Международной финансовой организацией. Украине нужна гораздо больше помощи, чем она получает. У Украины должны быть те линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины, а не частные интересы кого-то, в том числе в этих переговорах. Нам нужны гораздо более четкие переговоры, гораздо более приемлемые условия. И я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за, естественно, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях.
В общем, с вице-премьерством что-то неладно, да, что-то не срослось. А в то же время, буквально вчера, 30 апреля, Давид Арахамия, он является лидером парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, он сказал, что после длительных консультаций с президентом Владимиром Зеленским они нашли с Саакашвили другой формат, в котором они будут работать, и, в общем-то,
все
такие
это на самом деле не имеет особенного смысла по одной простой причине, потому что Саакашвили у меня... Вот почему приглашал Петр Порошенко? Михаила Саакашвили в прошлый раз во власть. Саакашвили ему нужен был как таран для того, чтобы торпедировать партнеров Петра Порошенко по фракции, в частности, партию «Народный фронт». Поэтому задача Саакашвили состояла в том, чтобы критиковать Арсения Яценюка. Вероятно, Петр Порошенко пообещал тогда Михаилу Саакашвили, что вот если ты мне поможешь убрать Яценюка, то получишь премьерскую должность. Саакашвили выполнил свою задачу, премьерской должности не получил. Мы помним, что тогда Владимира Гройсмана Петр Порошенко назначил. Петр Порошенко был убежден, что Владимир Гройсман целиком полностью преданный ему человек, а уже на следующий день после появления в премьерском кресле Владимир Гройсман стал играть самостоятельность и стал демонстрировать свою независимость от своего от человека, благодаря которому он в своем кресле появился. В этот раз, мне кажется, Михаилу Саакашвили тоже отводят такую вот инструментальную функцию, просто Владимир Зеленский и его правительство, они не знают, как проводить реформы, они одновременно и увольняют людей, которые делают реформы относительно эффективно и избавляются от тех людей, которые в их команде вообще были нацелены на установление в Украине каких-то внятных, понятных, четких, прозрачных правил игры, меняют их на крепких хозяйственников и одновременно приглашают Михаила Саакашвили, ну, наверное, чтобы он создавал такую реформаторскую вывеску на их правительство, чтобы вот они могли сказать, вот у нас есть известный реформатор Михаил Саакашвили, он за все отвечает. Но при этом люди из второго, третьего эшелона в правительстве Зеленского будут там возвращать коррупционные схемы, убирать институциональные площадки, которые при посредничестве Запада в последние 5 лет появлялись в украинской системе власти и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, в этом смысле, мне даже в чем-то жалко Михаила Николозовича. Ему в прошлый раз отвели инструментальную задачу при Петре Порошенко, и в этот раз при Владимире Зеленском, судя по всему, тоже его пытаются использовать.
Давайте послушаем еще один звоночек. Пожалуйста, вы в эфире. Напомню, номер телефона, кстати, 8 800 10 06 926. Вы в эфире, если можете, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий для Павла Казарина.
Добрый день. Да, у меня и как-то и комментарий, и вопрос. Вот смотрите, я постоянно слушаю, значит, ваши передачи, так. И у меня такое впечатление сложилось, что кроме радиостанции, которая придает, значит, ну, реалии Крыма, значит, там, кроме этой радиостанции, больше в нашем, вернее, в правительстве Украины проблем нет. Никто не думает о государственности. Депутаты, это, значит, как бы пришли во власть, чтобы отовариться и уйти вовремя, значит, с набитым карманом. Неужели в Украине не найдется человека, своих людей, которые бы думали именно за Украину? Не надо иностранцев, всяких разных реформаторов. Ведь в каждой республике, в каждой национальности свои особенности есть. Я не знаю как. Ведь вот эта турбулентность в правительстве, это на руку Путину.
А можно уточнить, откуда вы нам звоните? Вы из Крыма?
Вот, да какой разговор? Чем хуже на Украине, тем ему лучше будет и проще будет захапать Украину голыми руками.
Спасибо за ваше мнение. А можно уточнить, откуда вы нам звоните? Из Крыма? Еще раз повторите, пожалуйста.
Есть такие люди, чтобы радиостанция как-то,
Спасибо, спасибо вам за звоночек. Я бы просила, кто дозванивается, если вы не можете, понятное дело, там назвать свое имя, хотя бы скажите просто геолокацию, чтобы мы понимали, откуда вам звонить.
Ну, на самом деле, я полагаю, что нет ничего плохого в том, чтобы Украина перенимала у западных стран самые лучшие практики, самый лучший опыт реформаторский. И, разумеется, во многих европейских странах, в большинстве европейских стран есть как раз свои истории успеха, success stories. И есть люди, которые эти истории успеха в своих странах утверждали через проведение реформ. И нет ничего плохого в том, чтобы слушать опыты наших польских коллег и чешских друзей, и словацких друзей, и там, друзей из Западной Европы и так далее. В том числе, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы изучать опыт той же Грузии по проведению реформ. Но просто мы должны понимать, что прямое перенесение опыта, оно не всегда работает, что у каждой действительно страны есть свои национальные особенности, и поэтому нужно всегда быть готовым к тому, что если вы хотите какой-то опыт копировать, то всегда нужно делать поправку на местные особенности. Ну и действительно, абсолютно остается только согласиться с нашим слушателем, что чем слабее Украина, тем больше это играет на руку Владимиру Путину. Но, и знаете, проблема же в том, что Украину ослабляют не только ради злого умысла, ее порой ослабляют люди, которые просто не способны понять границы собственной компетенции. Есть такой эффект Даннинга-Крюгера, когда идея которого заключается в том, что некоторые люди настолько глупы, что даже не понимают, что они глупы. И они даже не понимают, что своими действиями они могут наносить какой-то ущерб. Вот очень часто это история про многих украинских госслужащих, которые даже настолько глупы, что не понимают вреда от собственной некомпетенции. По поводу вот первого вопроса, который звучал в нашем эфире от нашего слушателя, о том, как будет развиваться ситуация, связанная с карантином, с кризисом, как она будет влиять на оккупированные Россией территории, в числе которых не только Крым и не только восток Украины, но и еще и такие регионы, как Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия. Ну, во-первых, мы должны четко отдавать себе отчет, что Россия будет держаться за эти территории до последнего. В 90-е годы нефть стоила очень дешево, ну, примерно так же, как сейчас, наверное, долларов 20-18 за баррель. Но Россия не уходила из Приднестровья, хотя это были 90-е годы, Россия была нищей, зависела от западной поддержки. Ну, вот, как бы она упорствовала и свой воинский контингент из Приднестровья не выводила. Точно так же можно предположить, что она будет упорствовать и не выводить свой воинский контингент из оккупированного Крыма, из оккупированного Донбасса, из грузинских территорий. Но мы должны понимать, сегодня Россия, она скатывается в очень системный кризис. Я просто назову несколько цифр, которые...
А мы можем, Паш, перенести разговор про Россию чуть-чуть позже? Я просто уточню, во-первых, что редактор спросил, звонок был из Алушты, из Крыма, да, это такой важный момент. Я у тебя еще хочу просто по поводу Саакашвили спросить вот что. Как так получается, что Владимир Зеленский, который обещал абсолютно обновление системы, что не будет старых лиц и прочее-прочее, он вернулся к кандидатуре Михаила Саакашвили, который был в команде Порошенко. Да, они разошлись в итоге как бы плохо.
Я думаю,
да?
Что у Владимира Зеленского все-таки есть большая идиосинкразия по отношению к Петру Порошенко. Насколько я знаю, например, Владимир Зеленский увольняет чиновников на основании того, вот если ему, условно говоря, вы придете, Катя, в кабинет и убедите, что вот чиновник Иванов, он работал во времена Порошенко, и он на самом деле является скрытым порохоботом, не считает Петра Алексеевича Порошенко, там, условно говоря, исчадием зла, то это будет достаточный аргумент для действующего президента Зеленского для того, чтобы рассмотреть вот кадровое будущее этого чиновника. Более того, антибанковский закон, тот закон, который запрещает возвращать Приватбанк его бывшим владельцам в лице Игоря Валерьевича Коломойского, этот антибанковский закон должен был быть принят очень давно. Но Зеленский не хотел его продвигать по одной простой причине. Его окружение сказало, что этот антибанковский закон, его главная задача, это вывести избавить Петра Порошенко от ответственности. Зеленский в это поверил и не хотел этот закон продвигать. Хотя единственная задача принятия этого закона, его требуют западные доноры для того, чтобы МВФ предоставил еще один транш. Я думаю, что это вот история, люди не калькуляторы. Очень часто эмоции в них играют очень значимую роль. И у Владимира Зеленского есть большая идиосинкразия по отношению к своему предшественнику Петру Порошенко. То есть на зло бабушке отморожу уши. Знаете, это известная легендарная якобы фраза, которую якобы произносил Бродский, мол, если Евтушенко против колхозов, то мы за колхозы. То я буду за колхоз. Так вот, а если Петр Порошенко конфликтовал с Михаилом Саакашвили, если Петр Порошенко в итоге выгнал Михаила Саакашвили из правительства...
И из страны.
То, из страны, то, возможно, для Зеленского это достаточный аргумент для того, чтобы попытаться снова Саакашвили предложить какую-то работу.
Я только отмечу, конечно же, что мы были бы очень рады в этой студии увидеть или где-то на пресс-конференции иметь возможность задать вопрос Владимиру Зеленскому. И поэтому мы часто обращаемся в офис президента за какими-то комментариями. Поэтому всегда рады поговорить в том числе об этом. И далее мы переходим к тому, что происходит в соседней России, буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Что же происходит с ситуацией вокруг коронавируса в соседней России? И, в общем-то, мы понимаем, что как подходит Москва к решению определенных вопросов, это отражается непосредственно на оккупированном Крыму, поэтому там как бы тоже будет определенные вещи происходить. Вот что мы знаем из новостей, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, то есть понимаем, да, что COVID-19 добирается, в общем-то, уже и по миру видно, что неважно кто ты, он может оказаться у каждого. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом Мишустин сообщил вчера во время видеоконференции с Владимиром Путиным, добавив, что уходит в режим самоизоляции. Давайте послушаем фрагмент из этого заседания, которое прошло 30 апреля.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рымовича Белоусова.
Собственно, в свою очередь, президент соседней России Владимир Путин попросил Мишустина позвонить ему из больницы. Будут ли госпитализировать Мишустина, пока неизвестно. Что еще сообщалось, что мы знаем? Что среди сотрудников Федеральной службы охраны есть заболевшие коронавирусом. Что в Министерстве обороны также есть определенный список. Что в Росгвардии есть заболевшие коронавирусом. Это вот из новостей. Но что важно, что также 30 апреля до ухода на самоизоляцию Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Мишустин провел в Москве совещание правительства. И, в общем-то, какие меры, которые одобрены, в общем-то, собираются вводить. Россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа, выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продления виз. Малые и средние предприятия получат помощь в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов. Будут выделены более 10 миллиардов рублей для фонда промышленности и поддержки застройщиков. На пополнение резервов микрофинансовых организаций выделят 2 миллиарда рублей, частным медицинским организациям выделят 577 миллионов рублей на помощь пожилым людям, а участие частных медорганизаций в лечении коронавирусной инфекции будет расширено. И, в общем-то, что происходит с экономикой в соседней России, какую помощь могут получить люди, мы к этой теме постоянно возвращаемся в наших эфирах. Если вам есть что сказать на эту тему, звоните, пожалуйста, 8 800 10 06 926, абсолютно анонимно можете поделиться своим опытом, да, но уже понятно, уже очень много критики, что российская власть закрывает на многие проблемы глаза, вот этот вот как бы вынужденный отпуск, и вот эти вот микрозаймы, которые на самом деле получить могут далеко не все предприниматели, потому что там есть определенные условия, что должны работать, что там 90% твоих сотрудников должны оставаться на работе. В общем, там есть реально проблемы, о которых предприниматели заявляют. Как, Паш, ты прокомментируешь всю эту ситуацию, то есть насколько продолжает ли Владимир Путин, как ты говорил ранее в наших эфирах, избегать вот этой ассоциации с проблемой, да, перекладывая все какие-то решения на регионы, и, в общем-то, или как-то эта ситуация все-таки улучшилась за эти недели?
Ну, Владимиру Путину вообще сейчас довольно непросто.
Всем непросто.
Ему особенно. У него, во-первых, впервые столкнулся с кризисом такого масштаба, а во-вторых, он спустя 20 лет назад он пришел в президентское кресло, и внезапно он очутился в тех же условиях, с которых когда-то стартовала его президентская карьера. Вот он пришел, условно говоря, в эпоху дешевой нефти. Ему просто повезло. Почему он стал таким популярным? Да потому что нефть подорожала. Если бы нефть в 2002-м стоила столько же, сколько в 98-м, то Владимир Путин постигла бы судьба, я не знаю, какой-нибудь Кириенко был такой премьер-министр в России, или, я не знаю, Сергей Степашина тоже был еще один популярный силовик. Метил его семья Ельцина рассматривала на преемника. Но Владимиру Путину повезло. Он просто вот у него как бы действительно в его эпоху нефть подорожала. А сейчас нефть опять дешевеет. И это очень вообще любопытная ситуация, которая непонятно чем закончится. Потому что вот с мая месяца должно заработать это соглашение ОПЕК, в рамках которого Россия должна сократить свою нефтедобычу. Но у нее большая проблема. Понимаете, как нефтедобычу сокращать? Это же не водопроводный кран, который вы пришли и закрутили. Вы можете либо законсервировать скважину. Особенность технологического процесса заключается в том, что если вы скважину законсервируете, то вы либо ее навсегда теряете и потом не можете расконсервировать, либо вам для расконсервации потребуется огромное количество денег, ну, потому что это очень сложный процесс. Это вот, повторюсь, это не водопроводный кран, который вы поворачиваете. Более того, у нас на самом деле падение спроса на нефть во всем мире превышает 20%, и всем приходится ужиматься. И Россия, в отличие от Саудовской Аравии, она в сложной ситуации, потому что себестоимость добычи российской нефти, она порядка $20. А себестоимость добычи барреля нефти в Саудовской Аравии порядка $9. И это очень существенная разница. То есть у России есть просто ситуация, при падении цен до определенного уровня она начинает продавать нефть по себестоимости. А Саудовская Аравия продолжает зарабатывать. То есть Саудовская Аравия и по $12 без проблем может пережить эти цены на нефть сравнительно, а Россия уже будет продавать себе в убыток. И спрос, например, на газ, он в России по всему миру тоже падает. Например, чтобы вы понимали, «Газпром» верстал свой годовой бюджет, исходя из цены $200 за 1000 кубометров. А сегодня средняя цена 1000 кубометров в Европе $80. И, например, та же самая Беларусь уже говорит: ребята, давайте мы будем пересматривать цены, потому что вы нам продаете газ в Беларусь российский дешевле, чем вы продаете его в Европе. Нам это просто невыгодно, нам проще у европейцев перекупать российский газ. Более того, вот небольшая магия цифр, ребят, вот просто послушайте. В России есть так называемый фонд национального благосостояния, который формировался в тучные годы. Их было два. Фонд национального благосостояния и резервный фонд. Вот резервный фонд, он уже проеден, его не существует. В 2014 году, в 2014, 2015, 2016, 2017 году Россия его просто, ну, потратила. Остался фонд национального благосостояния. В чем его задача? Его задача – балансировать падение цен на нефть. То есть, если нефть дешевеет, то у России есть два варианта реагирования. Либо отпускать рубль, и чтобы, например, доллар стоил не 65 и не 77 рублей за доллар, а там, не знаю, 100 или 120 рублей за доллар. Так вот, а альтернатива этому – это тратить деньги фонда национального благосостояния. Так вот, сегодня в этом фонде национального благосостояния, я смотрел вчера, было 123 миллиарда долларов. Но при этом, если цена нефти марки «Уралс» $30, то каждый день из этого фонда Россия тратит, продает 150 миллионов долларов. То есть, если нефть стоит $30 за баррель российская, то через 2 года этого фонда не будет. А если нефть стоит дешевле, например, $20 за баррель, $15 за баррель российская, то в течение нескольких месяцев этого фонда не станет.
Паш, ну жирок-то есть, потому что вот даже если послушать российских предпринимателей, да, и публичные лица об этом говорят, там в YouTube есть определенные программы, где-то где есть возможность на телевидении выступают, или там в русской службе «Радио Свобода» можно послушать это, говорят, что есть же у власти, просто она не хочет нам помогать, понимаешь?
560 миллиардов долларов золотовалютных резервов есть у Российской Федерации. Это ощутимая сумма, и действительно Россия могла бы потратить на своих предпринимателей, на поддержку малого и среднего бизнеса значительные суммы. Но она не хочет. Вот смотри, во всем мире есть две модели, два способа реагирования на кризис, который вызван карантином и эпидемией. Один – это европейский, ну, условно говоря, европейский, американский. Там огромные деньги идут именно на поддержание малого и среднего бизнеса. Им вводят налоговые каникулы. Во многих странах просто идет вот раздача денег. Ну, то есть, условно говоря, ты, там каждое домохозяйство или там каждый гражданин страны получает какую-то сумму в национальной валюте.
В Германии там за полчаса ты заполняешь какую-то форму, потом приходишь, буквально на следующий день тебе деньги уже поступают на карточку.
А есть две других модели. Это китайская, и вот Россия наследует китайскую модель. Это когда государство поддерживает только крупные предприятия, а малый и средний бизнес, ну, вот как бы не обращать на него внимания, как, не знаю, как люди на пикнике не обращают внимания на траву. Мол, вытопчут, все равно новое взойдет. Она-то, конечно, взойдет. Но вы должны понимать, граждане Российской Федерации и крымчане, которые вынуждены жить по правилам Российской Федерации, что вот, например, Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, он прогнозирует, что в этом году безработица вырастет с 2,5 миллионов человек до 8 миллионов человек. Что в результате качество жизни обычных домохозяйств в России еще только ухудшится. При этом вы должны понимать, когда закрывается малый бизнес, это же история про цепную реакцию. То есть закрываются кофейные ларьки перестают покупать, я не знаю, у других малых и средних предпринимателей эти кофейные зерна, эти бумажные стаканчики. Те, в свою очередь, увольняют своих сотрудников. То есть это такая вот цепочка домино. То есть власть отказывается поддерживать малый бизнес, и все. Затем вот цепочка, это домино, костяшки начинают рушиться, 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 и в конечном счете страдают все. То есть это будет классическая ситуация, когда богатые в России станут еще богаче, когда бедные в России станут, или средний класс обеднеет, а бедные станут нищими. И это будет вот классическая история про сословность. Пока с телеэкрана вам рассказывают про государственное величие, про то, как, значит, космические корабли бороздят просторы Большого театра, люди с Рублевки и люди из кремлевских кабинетов станут еще на несколько миллиардов их карманы, как бы вот. вот станут, их кошельки станут толще еще на несколько миллиардов, а люди, которые, я не знаю, сводят концы с концами раз в, там, пару раз в год летают в Турцию или в Египет, они вот как бы лишатся этих скромных возможностей и скромных радостей жизни.
Чего кто еще может лишиться? Вот, например, если говорить про рейтинги, то почти половина, 48% россиян в целом и почти две трети, 61% жителей крупных городов недовольны мерами властей по борьбе с пандемией COVID-19. Одновременно, если верить опросу вполне лояльного властям ВЦИОМ, резко пошел вниз уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Сейчас он на отметке 28,3. Это самое низкое за все время наблюдений, пишет русская служба «Радио Свобода». Также они отмечают, что эта тенденция полностью противоположна тому, что происходит в Европе, которая еще не вышла из пандемии, но там большинство, в общем-то, политических лидеров, они наоборот, у них взлет есть популярности. И, собственно, тут еще важно отметить, что, по сути, из-за того, что Владимир Путин передал полномочия по спасению ситуации в регионы, вот по последним данным, доверие общества смещается от президента и правительства к региональным и местным властям. И, в общем-то, это тоже, вот отмечает, например, директор Левада-центр Лев Гудков в интервью русской службе «Радио Свобода». Что ты скажешь? Какие у тебя оценки относительно все-таки рейтинга Путина? Мы об этом говорим периодически постоянно, ну, потому что есть вот
рейтинг
разные опросы.
Рейтинг Путина падает последние годы. Он падает настолько ощутимо, что Всероссийский центр исследования общественного мнения уже менял методику подсчета рейтинга Владимира Путина. Ну, то есть, условно говоря, вы знаете, вот нам социология показывает, что у первого лица плохие цифры, а давайте мы как-то социологию изменим, там, методику подсчета, для того, чтобы снова показать, как его любят российские граждане. Да, сегодня российские граждане живут в ситуации, когда не видно никаких альтернатив. Ну, где-то там есть небольшой Алексей Навальный, где-то там есть какие-то странные фигуры наподобие Владимира Жириновского, которые давно не занимаются самостоятельной политикой, должны просто оттенять первое лицо, и пока, чтобы на их фоне он выглядел выигрышно. Да, сейчас просто нету каких-то внятных, ощутимых альтернатив. И этим российская политика всегда отличалась от украинской. Украинская политика всегда была конкурентной. Тут никогда не обожествляли ни президента, ни главу правительства, никого бы то ни было. Но я вас уверяю, как только Россия начнет входить в кризис, эти альтернативы начнут расти, как грибы вот после дождя. До Владимира Путина, собственно, за полгода до его назначения на должность главы ФСБ, с чего, собственно, и началась его большая карьера. Его сперва назначили там на должность главы ФСБ, потом на премьер-министрский пост, потом сделали исполняющим обязанности президента, а потом он, собственно, выборы выиграл. Так вот, до момента его появления в публичной политике, до того, как семья Владимира Бориса Николаевича Ельцина вытащила его из небытия и решила назначить на премьерский пост, его никто не знал. И на самом деле Россия – это страна, где политические карьеры делаются очень стремительно. Вот сегодня, условно говоря, с рейтингом Владимира Путина все плохо. Но как только Россия в результате кризиса начнет вот возвращаться в политическое конкурентное поле, если она начнет, я вас уверяю, альтернативы сразу начнут появляться.
Так, мы сейчас еще должны поговорить о том, что происходит в Крыму. Несколько буквально новостей, да, что же там. Значит, что нужно сказать? С 11 мая есть определенные, развязывают руки некоторым виду бизнеса и прочее. В Крыму обновили список предприятий, которым разрешили работать, даже с 1 мая. И, собственно, это, как мы уже говорили в новостях, это парикмахерские, какие-то салоны красоты, ремонт обуви, ателье, стирка, химчистка изделий и торговля стройматериалами, например, и прочим, да. Вот один момент. Также нужно сказать, что, несмотря на карантин, российские военные планируют устроить в Крыму артиллерийские салюты на 9 мая. И еще важный момент. На минувших выходных в Керчи была интересная ситуация, инцидент между полицией и возмущенными рыночными торговцами, которым приходится оплачивать счета за аренду на рынке, потому что рынок как бы не закрыт, говорят им. Поэтому платите, несмотря на то, что большинство магазинов реально закрыты, предприниматели не могут зарабатывать, но их заставляют платить. В общем, какой у тебя прогноз относительно Крыма? Может ли там быть ситуация лучше, чем в соседней России, да? Или же все-таки Крым очень зависим от того, что происходит, какие решения происходят в Москве?
Ну, я думаю, что с одной стороны, Крым чуть более на слуху где-нибудь в кремлевских кабинетах, чем какая-нибудь условно Пензенская область, потому что это такой вот себе украденный бриллиант в российской короне, и поэтому на него чуть больше обращают внимание. И то, может быть, не на весь Крым, а там, я не знаю, там на Севастополь, как базу Черноморского флота. Но, с другой стороны, бюджетные правила для всех одинаковые. И если Российская Федерация выбрала для себя стратегию поддерживать только крупный системообразующий бизнес, а малый и средний бизнес пусть крутится как хочет, то я не думаю, что правила будут менять специально для крымчан. И вообще мы должны все понять, что Российская Федерация, ну, в принципе, как и многие другие постсоветские страны, Украина не исключение, она войдет в кризисный период. Нефть стоит дешево, а траты из бюджета требуются большие. Владимир Путин все меньше пользуется доверием и как бы любовью своих подданных, и поэтому этот кризис, он будет только исключительно нарастать. И финальную точку мы даже не догадываемся, какой будет финальная точка. То есть нужно просто принимать реальность такой, какой она есть. А реальность выглядит очень проста. Вот российские граждане и украинские граждане, которые живут в оккупированном России Крыму, они плывут на корабле, а на горизонте бушует десятибалльный шторм. И уже вокруг них на волне идут, ну, там, барашки, уже вокруг них как бы волнение 3-4 балла. И вот эта интенсивность качки, она будет только нарастать. И мы можем только догадываться, какой будет итог этого шторма для этого корабля. Выбросит его на скалы. Или смоет какую-то часть команды какой-то волной за борт. Или перевернется, на скалы он не налетит, но просто так перевернется. Или в борьбе с волнами исчерпает весь свой запас топлива. Или, я не знаю, там заклинит у него рули. Мы понятия не имеем, что будет. Мы просто должны понимать, что самая оптимальная стратегия – это стратегия индивидуального выживания. То есть не рассчитывать на коллективную устойчивость, а в идеале запастись какими-нибудь спасательными жилетами, потому что скучно не будет, к сожалению, никому. И просто для России наступил идеальный шторм. Пока все страны мира просто борются с коронавирусом и с экономическим кризисом, Россия еще борется с падением цен на углеводороды. А углеводороды, между прочим, в доходной части российского бюджета составляют, на секундочку, 40%. Если углеводороды будут и дальше стоить дешево, то это значит просто, что в российском бюджете будет мало денег. А российское правительство реагирует на любой кризис очень просто. Папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть.
Спасибо большое за то, что пришел к нам в эфир. Павел Казарин, крымский журналист и обозреватель Крым Реалии в нашей студии, поделился своим мнением относительно того, что происходит в Украине, соседней России, в аннексированном Крыму. Эфир провела для вас я, Катя Некреча. Оставайтесь на волне 648 АМ, это средние волны. Оставайтесь с радио Крым Реалии. До встречи!